Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Вторник, февраль, день первый. 1 февраля уже?
Боже мой.
1 февраля, а все еще нет войны с Украиной. Земля-то уже замерзла, насколько я знаю, а войны все еще нет. Даже странно. Уже же даже Конгресс русской интеллигенции написал, что они против войны. А войны все нет. Что происходит? 2 балла пробки в Москве. Пробок нет. Что? Что такое? Где вы вообще все? Все заболели, что ли? Как вариант, кстати, возможно. Евро 86.72, доллар 77.14, нефть Brent 89.65 и пара биткоин-доллар 38 604 доллара 3 цента за 1 биткоин. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро вам, АМС. Опять война, пишет деревенский парень. Кому война, деревенский парень, а кому мать родна? Вот Данилов, это секретарь СНБО Украины, сказал, что если Украина будет выполнять Минские соглашения, это будет означать смерть Украины. А напомню, что есть только 2 варианта развития событий по Украине. Либо война, либо выполнение Минских соглашений, по логике-то. Так вот, он говорит, что если они будут выполнять Минские соглашения, им каюк. Но ведь если не будут выполнять, им тоже каюк. Вот, поэтому я бы рекомендовал выполнять Минские соглашения, потому что это будет какой каюк? Это будет такой, что, конечно, местные власти не удержатся у власти, но, по крайней мере, более-менее все живые будут. Вот, а второй вариант даже обсуждать не хочу, ужасно, страшно и все такое. «Привет, Алексей, пробок нет», пишет Игорь. «Нафига тогда подписывали?» пишет Евген. «А это как денег вот кто берет у вас? В основном деньги брали?» И такие, ну, братан, отдам потом по ситуации, будет как, сразу отдам, я тебе говорю, с первой же зарплаты тебе, и все, и навсегда. Украина себя на государственном уровне ведет как человек, который взял у вас денег и решил не отдавать. Поэтому не знаю, почему это подписывают, а потом не выполняют. Южный парк смотрели, как выглядят канадцы, знаем, канадцы под соком ягод гамми, доброе утро, пишет Дмитрий. Ну вот, Южный парк наконец-то посмотрели, я так долго вам советовал. Про выборы обязательно посмотрите потом в Южном парке. Кофейку от души, утречка в студию, гусь пишет. Да у нас без войны население выкашивает, пишет Лимузин. Так и да, Лимузин, так это ж на всей планете Земля так. А война в последние годы, десятилетия, занимает невидимое место в плане потерь населения Земли. Поэтому я и говорю, война, если задуматься, это не самое страшное, что может быть. Вы никогда об этом не думали? Никто никогда об этом не думал. Коротко могу сказать. Вот смотрите, мы же помним, значит, потери во Второй мировой войне. Но если не помним, давайте так. Общие потери. Сейчас, конечно, ужасно будет во Второй мировой войне. Вы сейчас удивитесь сильно, многие. Погибло свыше 55 миллионов человек. Все правильно. А так мы и помнили, между прочим. 55 свыше. Потери общие. Испанка. От 50 до 100 миллионов человек. Испанка. Это начало 20 века. В общем-то, сравнимо или, ну, либо столько же, либо больше от испанки погибло, чем во всю Вторую мировую войну. Можем продолжать, можем не продолжать. Я думаю, что в целом уже понятно, да? Так и пишут. Испанка превзошла Первую мировую войну по количеству жертв. Боевые потери в войне составили около 10 миллионов человек. Потери мирного населения примерно 20 миллионов человек. Это Первая мировая. Ну и, видимо, она превзошла и Вторую мировую. Как вы понимаете, испанка. И не только. Так что война никогда не была самым... так скажем, самым смертельным процессом на Земле. Но война, в чем как бы ее минус большой, она убивает в первую очередь самых молодых. Ну, вы понимаете, да, цитата Цоя. Война – дело молодых, лекарство против морщин. Вот с войной такое дело. Вот помните, все смеялись недавно, ну, относительно недавно, над Малышевой, которая сказала, вы посмотрите, детей не задевает, у нас умирают только старики, это чудо чудесное, она сказала, да? И все такие, что же ты говоришь такое? Что же ты, Малышева, такое говоришь? Елена, что же ты несешь? Какое же это чудо чудесное? Ну, так вот, если грубовато, то это и есть чудо чудесное. Потому что старики отправляются на небеса, а молодежь не умирает. Это же очень хорошо. Хуже, когда молодежь умирает, а старики видят, как молодежь умирает. Все же этот факт признают, на самом деле, если задуматься на секунду. Лучше же, когда мы, старики, померли, и все. А те, кого мы понарожали, они живые остаются. И мы такие вот в кругу семьи, до свидания, со всеми попрощались, ушли. Чем когда все померли, а мы зачем-то живем, непонятно. Ну, знаете, такое бывает. Вот обычно война, это как раз про то, что молодые умирают, а старики остаются оплакивать своих убитых сыновей и внуков. Ну, что ужасно. Что ужасно, да? Вот поэтому война хуже, чем какие-нибудь страшные пандемии, но при этом пандемии, в принципе, летальнее, и с точки зрения массовости смертей, да, они страшнее, чем война даже. Представьте себе. Причем во время войны далеко не все потери боевые. Голод, холод, болезни, пишет Джиджи Алин. Это правда. Читали обращение российской интеллигенции, да, а в концовке обращения я бы добавил. Боже, храни Америку, пишет Эдмон. Я читал. Но я знаю, что сейчас это вызывает, как бы, большой интерес в интернетах и вообще в среде информационный. Если хотите, я для вас, для всех могу почитать обращение Конгресса русской интеллигенции. Но это, конечно, сумасшествие. Это если только поржать чисто почитать. Но если хотите, я без проблем готов. Да? Что значит старики? Я просто так не дамся, пишет Эдмон. Эдмон, все очень просто. Проведите с собой тест психологический. Вот все старики, которые сейчас на меня обиделись, проведите с собой психологический тест. Я обращаюсь к тем, у кого есть дети и внуки. Приходит к вам с косой старуха и говорит, либо ты, либо он, указывая на вашего сына, дочь, внука, внучку. Что скажете? В большинстве случаев вы скажете, конечно же я, все, я готов, я пошел. Куда идти? Куда идти? Давай, старуха, значит, сахатая, как ее там называют, не знаю. Все, с косой пришла, давай, че, куда идти? Я готов, только их не трогай. Все, в этом логика здравая человека, да? Старики всегда... Всегда хотят умереть раньше, чем их дети и внуки. Это всегда так, потому что увидеть иное, это противоестественно. Все, что противоестественно, гораздо страшнее, чем то, что естественно. Хотя и то, что естественно, тоже страшно, потому что в конце нас всех ждет одно, вы понимаете. Но лучше первыми, чем после своих детей. Все это знают. Поняли теперь? То есть это психологически просто проверку себе проведите. Но если девиации нет, то, скорее всего, ответ у вас будет. Леш, ну ты, получается, прав. Потому что это не я прав, это природа такова, да, человеческая. Естество такое у нас. Так, по поводу интеллигенции. Ну, это вообще, кстати, смешно, что люди сами себя называют интеллигенцией. Я к чему? Мне кажется, что интеллигенция никогда не говорит про себя, что она интеллигенция. Обычной интеллигенцией называют. Вот это, мол, интеллигенция. И каждый, кто себя причисляет к интеллигенции самостоятельно, должен автоматически выбывать из кругов интеллигенции. Потому что ему для того, чтобы называться интеллигенцией, не хватает воспитания, как минимум. Да? Поменьше «я» ему надо говорить. Нет? Ну, это же логично, да? Человек, который называет себя интеллигентом, «я интеллигент!» Он уже не интеллигент. Ну, как мне видится. Может быть, я ошибаюсь, дорогие друзья. Мне всегда так казалось. Ну, ладно. Значит, обращение интеллигенции Конгресса русской интеллигенции к миру. Лишь бы не было войны, цитата, начало. Заявление сторонников мира против партии войны в российском руководстве. Давай какую-нибудь музыку нам, классическую, тревожную. Что-нибудь такое. Не Петя и Волк, а что-нибудь такое. Есть у тебя понимание примерно, что можно будет включить? Что-то знаешь такое, против войны оно вот сильно? Но классическую, чтобы не было авторских прав нигде, чтобы нас с тобой не заблокировали. Нет? Я тебя запутал? Ну давай, ну пускай будет Мусоргский. Вот. Ой, не, есть, знаешь еще, ой, а кто же это, подскажите мне композитора, быдло у него есть, быдло. Кто это? А может, это Мусоргский и был? Нет? Кто, вот помните, быдло? У кого? У кого? Вставай, танец с саблями пишет лимузин. Не-не-не, вот быдло. У кого-то было? Не помню у кого. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, мимимишка. Не, наоборот, из матрицы трек. Нет, не подходит. Нет-нет-нет, вспоминайте, вспоминайте. Классика, классика наша. Кто? Давайте, кто-нибудь из интеллигенции есть из Конгресса, подскажите, в конечном счете, кто-то же должен знать. Макаревич, «Лебединое озеро», «Полет валькирий». Нет, ну что за банальщина? Ой, что, мне самому искать, что ли? Ладно. Не помню. Все, Мусоргский, все правильно, пьеса «Быдло». Ну что вы мне тут это начинаете? Все, все я был прав. Просто вот немножко, видите, в голове что-то... перемкнуло. Давай, Мусоргский, быдло. Что там у нас из быдла у Мусоргского есть? Какое-нибудь интро есть там? Правильно, должно же быть. Вот это очень легко все в Википедии. Из сюиты картины с выставки. Вот прекрасно. Целые 2 минуты 27 секунд у нас будет. Все, просто Мусоргский, быдло. Из сюиты картины с выставки. Прекрасно. Друзья, прекрасно. Видите, память у меня хорошая на самом деле. Ну, а вы мне начали. Матрица, не матрица, полет валькирии. Что вы, откуда вообще? Это все не наше. Включай, дорогой друг.
Поток тревожной информации о возможном вторжении в Россию, России в Украину усиливается. Появляются сообщения об интенсивной вербовке наемников в России и переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины. Интенсивно вооружается Украина. НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу. Напряжение не спадает, а напротив, только нарастает. Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности, начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты. Нужна ли россиянам такая политика? Хотят ли они войны? И готовы ли они нести на себе ее бремя? Давали они власти право на такую игру их судьбами? Но граждан России никто не спрашивает. Общественная дискуссия отсутствует. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения. И это точка зрения сторонников войны. Оттуда звучат прямые военные угрозы. Источаются агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену, цену огромную и кровавую, придется именно простым людям. Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому... Скончилась музыка? Господи, политическому руководству России и бросаем открытый и публичный вызов партии войны, которая сформировалась внутри власти. Мы выражаем точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну и считает преступлением даже само использование военной угрозы и криминального стиля во внешнеполитической риторике. Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой. Мы выступаем в защиту мира и благополучия для всех граждан России, а вы ставите их жизни и судьбы на кон в своей политической игре. Вы обманываете, используете людей. Господи, это бесконечно, что ли? А, нет, все-таки есть там конец. Сейчас, секунду. Где-то я читал.
Фу, так, секундочку. Вы обманываете, используете... А, вы обманываете, используете людей, а мы говорим им правду. Это мы говорим от имени России, а не вы. Потому что народы России, потеряв миллионы людей в войнах прошлого, многие десятилетия живут по пословице «лишь бы не было войны». Вы забыли об этом? Наша позиция предельно проста. России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает. На нас, видимо, Конгресс русской интеллигенции, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идей такой войны, аморально, безответственно и преступно и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны. Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию. Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас естественным образом становится его частью. Лев Пономарев, Валерий Борщев, Светлана Ганушкина, Леонид Гозман, Лия Ахиджакова, Андрей Макаревич, Гарри Бардин, Виктор Шендерович, Татьяна Лазарева, Андрей Зубов, Андрей Нечаев, Алина Витухновская, Александр Белавин. Ну, дальше не включай, там можно перечислять, там есть имена. Вот это пафос! Алексей Васталанович, спасибо. Близ, я всегда говорю одно. Если бы я был вдруг в оппозиции, а у них был бы мощный боец, хотя бы один. Потому что все остальные уже уехали. Или сидят. Давайте по пунктам, да? Прямо с самого начала. Вот это вот самое главное. Появляются сообщения об интенсивной вербовке наемников в России, переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой, Луганской областей Украины. В ответ интенсивно вооружается Украина, НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу. Рот с мылом потом помойте, Конгресс русской интеллигенции, потому что так, ну, это слишком глубоко, как мне кажется. Нет? Когда вы изображаете, что в ответ НАТО перебрасывает на Украину. То они 8 лет, что ли, в ответ перебрасывают или что? Рот надо помыть всем прямо совместно. Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. России или Америки, вопрос такой. НАТО продвигается на восток или Россия продвигается в НАТО? Тут вариант очень интересный, да, для рассуждения. По-моему, ответ очевиден. Они не только живут в неопределенности, граждане России, да, это правда, кстати, начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты. Что правда, то правда, резкий рост цен мы наблюдаем, и падение национальной валюты тоже наблюдали. Вы, наверное, в Конгрессе русской интеллигенции по 80 долларов взяли, а он назад откатился. Что касается цен, все-таки в большей степени, мы прекрасно знаем, зависит это от того, что у нас закрыты границы, и есть вообще-то проблемы сейчас с ценами не только у нас, но это ладно, это отдельно. Нужно приплести все, что можете приплести, и вы приплетаете. Понятно. Нужна ли россиянам такая политика? Хороший вопрос. Давайте оставим его в воздухе пока. Хотят ли они войны? Нет. И готовы ли они нести на себе ее бремя? Ну, в целом нет, но придется, если то будут. Давали ли они власти право на такую игру их судьбами? Да, вообще-то. Когда люди ходят на выборы и выбирают ту или иную власть, они свой голос отдают власти. И в целом, если власть выбрана, то получается, что власть проводит такую политику, которую, как считается, массы в своем большинстве одобряют. Ну так вот, насчет игр. Ну и все-таки большую сейчас игры ведут власти не нашей страны, а, как нам показалось, именно другой страны. У кого вы на подпевках, после которых вам рот надо мыть, потому что слишком глубоко находятся некоторые ваши органы. Но граждан России никто не спрашивает. Это вас конкретно никто не спрашивает, потому что вы никому не нужны. Вот. Общественная дискуссия отсутствует. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения. Ну, типа, вас не позвали на телевидение. Ну, понятно, да. Но вас давно туда не зовут, потому что вы начнете бегать с украинскими флагами и кричать, что Крым надо вернуть назад, ну и так далее. Это точка зрения сторонников войны. Да нет, это не точка зрения сторонников войны. Это точка зрения противников войны. А вы не можете на Украине никак заметить нацистов. У вас никак не получается, потому что вы слепые наполовину. Такая беда. Оттуда звучат прямые военные угрозы, источается агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Это, видимо, из телевидения, да? Ну, не знаю, может быть, меньше вам телевизор вообще смотреть, но в целом, когда смотрите по поводу прямых военных угроз, интересно. Но, кстати, от нашего руководства прямых военных угроз никому никуда не звучало. Что касается экспертного сообщества, ну, тут уж кто на что гораст. По отношению к Украине угроз нет, по отношению к украинской власти угрозы есть, это факт, да. Ну, это как бы звучит. Не от нашей власти, но от экспертов. Что Зеленский, значит, плохой, должен быть наказан. А вот, по поводу Америки и стран Запада, ну, вполне себе зеркальная риторика, поэтому что об этом говорить. Но самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. Вы типа Sun и Wall Street Journal, да, вы не читаете. Ну, у вас как бы не получается, да? The New Times там, или вот это вот все. The New York Times вы не читаете. CNN вы не смотрите, да, вот это все отсутствует у вас. Нет у вас этих проблем, да? Economist вы не читаете. Вам кажется, что отсюда идет это нагнетание и подается как что-то неизбежное, правильно? Ну ладно, окей, все понятно. Так, что там дальше? Самая опасная война происходит. Неизбежно развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны Запада вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Что за идиоты? Людям говорят Западу, с нашей стороны, что хватит НАТО продвигаться на восток, и единственное, что требуется, это не брать новые страны в НАТО, которые, по сути, угрожают нашей безопасности уже, потому что они на наших границах, и они ракеты просто американцы поставят вот рядом с нашей границей. Наши говорят, не делайте этого, давайте договоримся. Здесь же вы что-то тут лепите вообще запредельно тупое из разряда «священная война с Западом». Кто это где пытается навязать? Вы что, Царьград пересмотрели, у вас какие-то проблемы? Ну, послушайте тогда тех, кто более-менее центристскую позицию занимает. У вас там в припадках не будете валяться. Меньше читайте западную прессу. Они в истерике там про деревянные автоматы возле Киева рассказывают. Вот эти все тербаты. Это же их риторика, это же их рассказы. Ну, ладно. Вопрос цены не обсуждаете, но платить эту цену огромную, кровавую, придется именно простым людям. Хорошо, что вы себя отделили от людей простых, ведь вы такие непростые все. Мы ответственные граждане России. А, потому что, я понял, все, есть простые люди, а есть ответственные граждане России. Так, вы ответственные граждане России и патриоты своей страны, очень сомнительно, что вы патриоты своей страны. Разве патриот своей страны может, ну, так вот элементарно обвинять свою страну в таких вещах, как желание развязать войну или что-то подобное? Разве патриот своей страны может желать стране уменьшиться в размерах как таковой? Ну, это долгий разговор. Ну, то есть вы считаете себя патриотами, считаете, это ваше дело. Которое мы... Вот, патриот своей страны. Обращаемся к политическому руководству России. Ну, это прекрасно. Обращайтесь, вы там вместе все прекрасно поговорите. И бросаем открытый и публичный вызов партии войны. Это какая именно партия? Это какая? Это КПРФ, это ЛДПР, это Единая Россия, это Справедливая Россия, это какие-нибудь новые люди, я не знаю. Партия войны это какая? Которая сформировалась внутри власти. Кто это? Что вы имеете в виду? Какая-то из башен Кремля? Что имеется в виду? Кто? Против кого вы там выступаете? Просто можно было бы имена назвать тогда, но вы имена не называете. Видимо, это некое собирательное. Что-то нечто собирательное. Что это? Непонятно. Мы выражаем точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну. Я ненавижу войну, я против войны, но вы мою точку зрения не выражаете никак, потому что вы не можете выражать мою точку зрения. Ваша точка зрения – это точка зрения западных пропагандистов, которые рассказывают, что Россия развязывает войну, а НАТО вынуждены отвечать и перебрасывать свои войска. Вы пропагандисты гнусные, гнилые. которые пытаются доказать, что они говорят от лица народа. Это вранье откровенное просто. Вы никак не выражаете точку зрения всех жителей России, которые против войны. Потому что все жители против войны, но никто не за вас. Что любые выборы это доказывают элементарно, когда за вас никто не голосует. У вас всегда примерно около нуля. Но это ладно. Ненавидит войну, считает преступлением даже само использование военной угрозы и криминального стиля во внешнеполитической риторике. Но это вы американцам расскажите своим любимым по поводу угроз военного стиля внешнеполитической риторики, которые вместе с Великобританией сейчас угрожают против нас вводить адские санкции, перекинуть свои войска к нашим границам и разобраться с нами. Это вы дефендеру, который пытался в наши территориальные воды войти, расскажите тоже. Такие все-таки вы продажные, гнилые пропагандисты западные. Прям тьфу на вас. Можно только после паузы, я все равно продолжу комментировать ваше глупое заявление.
А 8:36 в Москве. Продолжаем читать Конгресса русских ИУД заявление. Вот, они сами себя называют интеллигенцией. Все самоназвания, вы знаете, они обычно комедийные. Это как король российской эстрады, вот конгресс русской интеллигенции. Ну ладно. Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой. Совсем, что ли, с ума сошли? Цитата для вас специально, конгресс русской интеллигенции. Вам, наверное, лень просто цитаты нашего МИДа, по крайней мере, смотреть. Ну, вот, ну просто вам, ну, влом, понимаете? Москва заявила о недопустимости даже мысли о войне с Украиной. Даже мысли. Об этом, например, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев. Мы неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собираемся, считаем неприемлемым даже мысль о войне между нашими народами. Бабах! Лавров, мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. Все, войн не хотим. Чего вам еще непонятного? Так, ну, Захарова про инструкторов, это ладно. Ну и так далее. Можете президента посмотреть, что он, наш президент, говорит. Можете все посмотреть. Ну вот, давайте коротко вам дурацкий, как это, конгресс, дурацкий конгресс России. Послушайте внимательно. Секретарь СНБО Украины Данилов, что говорит? Он говорит, выполнение Минских соглашений, это, значит, будет означать разрушение Украины. Вы знаете о том, что выполнение Минских соглашений... Это и есть гарант отсутствия войны там, на Украине. Вы знаете это или нет? То есть это и есть тот документ, на основе которого там должен быть выстроен мир. Вы своим конгрессом дурацким этот документ изучили все вместе или вы не изучаете его? Ну, серьезно. И когда секретарь СНБО Украины Данилов в лоб вам всем и нам всем говорит, что если Минск будут соблюдать, это конец Украины. Это о чем говорит? Что у них остался только один путь. Почему у них остался один путь? Потому что их поганой власти придет конец, как только они попытаются выполнить Минские соглашения. Придет конец этой поганой власти, потому что украинцы смогут их наконец-то скинуть с себя. Всю эту бандеровскую шваль. Вы же своим тупым конгрессом пытаетесь противостоять этим вещам. Вы пытаетесь на себя забрать миротворческую какую-то позицию. Миротворцы вы где и когда были вообще последний раз? Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой. Кто сказал, что кто-то считает войну допустимой? В отличие от министров обороны всех дебильных стран НАТО, а они дебильно себя сейчас ведут, наше Министерство обороны вообще ничего не заявляет и не говорит. Вообще ноль, тишина. Языком-то болтают ваши. Тем, кого вы так любите хвалить, вот те, кого вы так любите нахваливать, вот они и болтают языками, они рассказывают, как Россия поплатится, да, что это будут последствия, это Байден говорит. Как во Второй мировой войне, вот какие будут последствия у России, оказывается. Россия заплатит, ответ наш будет решительный и жесткий. Это мы, что ли, говорим? Мы вообще ничего такого не говорим. Мы говорим, у нас предложение по безопасности, суть которых заключается в том, что вы не будете новые страны брать в НАТО. Что вы по этому поводу думаете?
оттуда мы слышим, мы думаем, что вы должны сдохнуть, вот примерно так, потому что как вы вообще смели нам сказать о том, что там в нашем военном альянсе должно происходить? Но неужели на весь конгресс интеллигенции не нашлось ни одного человека с мозгами, чтобы это понять? Ну серьезно, что прям ни одного? Или настолько продажные? Прям совсем, вот вы так сугубо и люто ненавидите современную власть, что вы уж прям готовы даже мозгами не пользоваться. Страшное дело. Ну ладно. Мы выступаем в защиту мира и благополучия для всех граждан России, а вы ставите их жизни и судьбы на кон в своей политической игре. Жизни украинцев поставлены на кон в политической игре американцев против России. Вы этого не понимаете? Ну реально, вообще мозгов нет. Ну правда, поразительно. Объясняю на пальцах. Уже Зеленский начинает говорить Вашингтону, что нет, нет, Россия не будет нападать. Уже всем здравомыслящим людям понятно, что американцы и британцы, кстати, ну так назовем, англосаксы, посмотрите их прессу, покажи прессу дуракам в Конгрессе в этом идиотском. Они идиоты, они не умеют читать по-английски, они умеют только хвалить английский. Вот Sun, газета Sun, киевские дети вооружаются. Почитайте. Это мы пишем или это Сан пишет? Сан чья газета? В России она или где? Следующую газету покажи. Про эту сумасшедшую, которая с винтовкой стоит, Киев собирается оборонять. Посмотрите, что там? Вашингтон Пост. Вашингтон где находится? У нас, что ли, здесь? Под Воронежем Вашингтон. Еще газет показать мы найдем очень быстро и покажем. Всякого интересного вам. Они, слава богу, не стесняются. Ну? Что за тупость вы несете? Просто потрясающую. Выступаем в защиту мира и благополучия для всех граждан. Уже украинская власть, уж насколько она гнусная, и та не хочет в войну в эту ввергать себя и украинских граждан, и граждан России. Но в Вашингтоне говорят, да вы что же, вы что, слепые, посмотрите, вон у вас на границах. Зеленский говорит, ничего нет на границах. Он говорит, ну посмотрите внимательно, ну Зеленский, ну все уже. Все, мы уже отзываем наших послов. Ему говорят, чего вы там отзываете? Ну, дипработников мы забираем уже от вас. Зачем? Не надо забирать, у нас экономика рушится. Вы что, говорит Зеленский. Он говорит, да ладно, мы вон из Беларуси уже будем забирать. Ты знаешь, говорит Зеленский, на тебя из Беларуси нападут. Он говорит, да не, уже не нападут. И Данилов, СНБОшник этот, сидит, то же самое говорит, что не будет нападения. Но есть две страны, из которой идет поток вот такой вот абсолютно гнусный, вонючий пропаганды. Это Америка и Британия. Вот две вонючие пропагандистские машины включились, и воняют они так, что невозможно остановиться. Врут каждую секунду. Вы тут говорите, вы там обманываете людей и используете людей, а мы говорим им правду. Вас вообще никто не слышит, где бы вы что ни говорили. А ваша гнусная, вонючая западная пропаганда, сегодня заключающаяся в американской и британской, врет на каждом шагу. Прямо по пальцам. Первое. Они сообщили о том, что наши дипработники уезжают из Киева где-то там несколько недель назад. Наши дипработники оттуда не уезжали в тот момент, они просто забыли об этом. О, ничего страшного. Это был Washington Post, кстати. Нет, это был New York Times. Со ссылкой на неназванный источник в СБУ. Я до сих пор это помню просто. Это по поводу вранья. Дальше они сказали, земля замерзнет, Россия нападет. Земля замерзла, Россия напала. Они уже несколько дат точного вторжения назвали, ни разу Россия не вторглась в этот момент. Они сказали, что наши гонят самолеты туда, в точку, да, к границе, для того, чтобы напасть. Наши провели учения этих самолетов, улетели назад. Долго вы будете держать свой язык меж ягодиц этих людей? Конгресс русской, в кавычках, интеллигенции. В кавычках конгресс, в кавычках русской. Вы долго этим будете заниматься? Серьезно, вы, правда, вы сами не видите несоответствия своей позиции вообще реальности? Вы ирреальные все, вы несуществующие. Вас невозможно не поддержать, не бороться с вами, потому что вы... В мире, которого нет, существуете. Его нет. Только в ваших головах. Вы там собираетесь и коллективно бредите. Это называется зона индукции бреда. Вот кто-то, видимо, первый индуцирует этот бред, и все остальные за него цепляются. Либо вы не читаете то, чего вы подписываете, потому что это ахинея. Читаю дальше. Это мы говорим от имени России. Вы не можете говорить от имени России, вас никто не выбирал. за ваши партии никто не голосовал. Их вообще нет. Поддержка народа России, народ России вас поддерживает примерно на нулевом уровне. Вы с точки зрения говорения от лица России никто вообще. У вас нет поддержки электоральной. Вас кто куда выбирал? Никто никуда вас не выбирал. Что вы можете от лица говорить России? Вообще непонятно. Вообще ноль. Какое отношение вы имеете к тем, кто может говорить от лица России? Вас выбрали, что ли? Вы власть, может быть, или что? Вы кто вообще? Собрались, вместе решили говорить от имени России. Давайте я буду говорить от имени России. И все, давайте я, вот Гудошников Лешка, скажу себе, я теперь говорю от имени России. Вы скажете, ты что, сумасшедший? А вы не сумасшедшие? Вас кто выбрал говорить от имени России? Что за бред? Где ваша электоральная поддержка? Где эти десятки миллионов людей, которые вас поддерживают? Бредите, сидите там, в пустоте в своей. Дальше. Это мы говорим от имени России, а не вы, потому что народы России, потеряв миллионы людей в войнах прошлого, многие десятилетия живут по пословице, лишь бы не было войны. Забыли об этом? А вы забыли о том, что это именно вы говорили, чтобы вы бы пили баварское? Хочется добавить после этого чмошники. Это именно из ваших рядов раздавался этот, это не мысль, это пердеж этот словесный. Пили бы баварское, это из ваших рядов гнилых. Нет, забыли? Шампанское, баварское, это вы рыдали по хамону. Это вы рыдали по сырам. Это вы предлагали отдать Крым назад. Плевать абсолютно вам на судьбы тех людей, которые в Крыму. Всегда было, есть и будет. Это вы не видите в упор Донбасса. Вам кажется, что его нет. И никто 8 лет там детей не убивает, и стариков. И снайперов там нет, которые стреляют по старикам. И все трупы детские, которые потом показывают по телевидению, это все постановка. Это все постановка. Потому что вы упертые идиоты. Потому что вам хочется балакать что-то в сторону Запада, чтобы вас там красиво тусовали. Все. Чтобы вы там себя чувствовали приятно, чтобы вас по головке погладили. Ну, пускай гладят дальше. Нам-то что от этого? Поэтому, когда вы рассказываете про миллионы людей, которые потеряны, значит, не потеряны, а потеряли в войнах прошлого, да, вы расскажите о себе и вашем отношении к советскому воину-освободителю. Да? Вы расскажите о том, как вы на своих радиостанциях, в своих газетах, на своих телеканалах поганых пытаетесь приравнять Сталина к Гитлеру. Пытаетесь приравнять советского воина-освободителя к солдату вермахта, да? Как вы оплачиваете поездки детишек, которые просят прощения там где-то в Бундестаге, значит, за то, что когда-то здесь полегли немецкие войны. Вы об этом расскажите. Вы что, гниль, решили, что вы теперь патриоты самые большие? Ну как так может быть? Ну вы же первые предатели гнусные. Ну вы же первые гнуснейшие предатели. Вы же 10 тысяч раз плевать хотели на то, сколько и когда погибало нашего народу. Вы же каждый раз хотели сдаться. Это ваш принцип. Вы хотите сдать Россию навсегда. И в 90-е у вас даже в какой-то степени получилось. Поэтому вы со слезами на глазах вспоминаете 90-х, потому что это у вас там свобода и прочее, как было здорово. Но мне здорово не было, я был простым ребенком в далеком-далеком селе. И денег у нас не было, пока вы здесь красиво жили, пока все те, кто возле семьи тусовался, да, получал немножечко денежек и хорошо себя от этого чувствовал. Вы за личное благо боролись всегда. Сейчас у вас личного блага не так много. Сейчас личное благо у кого-то другого, видимо, да? И вас это сильно задевает. Так если вы боретесь за свою лоханку с харчами, чего вы изображаете, что вы от народа говорите? Какое вы отношение имеете к народу? Никакого. Ответ вам простой, чтобы вы долго не мучились и не говорили ничего такого. Народ. Правда, народ. Я смеюсь даже над этим. Народ. Какой вы народ? Наша позиция предельно проста. России не нужна война с Украиной и Западом. Это позиция внешнеполитического ведомства России и Кремля сегодня. Вы что, прокремлевские, что ли? Сегодня МИД говорит, нам не нужна эта война. Украинское руководство уже говорит, нам не нужна эта война. Единственное здание, из которого разносится, что война это нужна, это Капитолий здание называется. Вы слепые, глухие, тупые. Как, или все сочеталось у вас? Или вы не читаете, что подписываете? Что за бред? Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Ну, это прямо потрясающе. Нам, вам, конечно, никто не угрожает, на вас никто не нападает. Вы все ждете, что будете пить вашингтонское. Я это понимаю. Это во-первых. А во-вторых, по поводу не угрожает и никто не нападает. На нас никто не нападает по одной простой причине. И это знает любой вменяемый человек на планете Земля. Россия, в отличие от Ливии, Сирии, Ирака, перечислять страны, Югославии, да? Это ядерная держава. Но вы же, ваша тусовка, это прям бесспорно, тусовка алогичных идиотов, вы же постоянно говорите, что нам армия не нужна. На нас не нападают по одной простой причине. На нас напасть смерти подобно. Спасибо большое ученому Сахарову, который создал когда-то слойку, по сути, термоядерное устройство. И благодаря этому никто на нас не нападает. Если бы мы были не ядерной державой и не имели бы ядерной триады, с нами бы вопрос решали так же, как решали со всеми другими неядерными государствами. Быстро и эффективно. В песках бы уже, ну, у нас не пески, в лесах бы, в болотах сидели бы. И все, раздробленные. Не врубаетесь, да? Ну и ладно, что вы не врубаетесь. Я думаю, что вы все врубаетесь, да? Вы просто вот специально гнете свою линию. Цель этой линии только мне непонятна. Ну, если только вы не собираетесь уехать в Вашингтон. Нам никто не угрожает. Нас никто... Политика, основанная на продвижении идей такой войны, аморальна. Так мы говорим, что война это не нужна, что эта война, она конечная. Все, это конечная. Если будет война между Россией и США, все, ну, это конечная. Мы дальше все сходим. Планете конец. Поняли? Ну и мы. Планете конец. Мы говорим, давайте установим границы безопасности. Не надо ставить ракеты впритык к нашему лицу, пожалуйста. Уважаемые страны НАТО, глубоко нами любимые, вы можете не ставить ракеты впритык к нашему лицу, пожалуйста? Вы можете немножечко держать дистанцию? Держите дистанцию, пожалуйста. Нам некомфортно с пистолетом у виска. Ну, вы не врубаетесь, да, что об этом разговор? Ну, ладно, не врубайтесь. Так, безответственно, преступно не может вестись от имени народов России. Ну, вы от имени народов России, мы уже определились, вообще не можете говорить. Вы никакого отношения к народам России не имеете. Просто по одной простой причине вас никто не выбирал никогда. Вы имеете право говорить от имени Конгресса себя же, да? Вот вы там от имени своей тусовки говорите. У нас такой войны не может быть и не... А, у такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Да. И мы вам это говорим уже который раз. Поэтому вы, пожалуйста, своим всем конгрессам напишите письмо в Sun и в New York Times. И еще на CNN не забудьте написать 3 дебильных письма. Напишите, что, ребята, хватит разжигать пожар войны. Уважаемые британцы, американцы, завязывайте разжигать пожар войны между Украиной и Россией. Вы не можете? Вы английским не владеете, я так понял, да? Потому что вы не читаете первоисточники, да? Ну так напишите на русском. А потом найдем переводчика, переведем и разошлем по этим изданиям. Журналистам давайте американским и британским отправим информацию. Давайте на Defender отправим листовку вашу, чтобы они больше не заплывали в наши территориальные воды, да? Давайте так сделаем. Ну, разошлем, почему бы и нет? Ну, вы не хотите. Морально, у такой войны не может быть нелегитимной. Да-да-да, дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны. Да, это знают прекрасно без вас, и, в общем-то, все заявления нашего МИДа, они именно об этом и есть. Если бы вы внимательно за ними следили, они жили бы в своем тесном мире тусовки, то, наверное, бы у вас немножечко другое впечатление сложилось, но вы живете тусовкой, охаете и ахаете, и ждете, когда будете пить вашингтонское. Поэтому вы не в курсе, что и какие заявления у нас делает МИД. Ладно. Война не только не соответствует интересам России, боже мой, вы гении все, вы правда все гении. Мы знаем, что война не соответствует интересам России, поэтому и Россия предлагает ввести гарантии взаимной безопасности для нас и военного альянса, созданного против Советского Союза, который почему-то после разрушения Советского Союза не перестал существовать и до сих пор дуркует, изображая, что он не против России. НАТО, вот понимаете, между нами и НАТО установить правила. Вот чтобы у нас были правила взаимодействия. Вы что, не понимаете, что ли, что такое правила взаимодействия? Законы нерушимые, подписанные. Не на словах, когда да-да, русские, мы просто не будем продвигаться на восток, а потом продвинуться. А на бумаге записано, что мы не будем продвигаться больше на восток, русские. Мы вам обещаем это на бумаге. Что же вы такие все идиоты, не можете понять, каково требование России? Требование России какое? Повоевать, что ли? Безумцы. Значит, война не только смотрит, но и несет себе угрозу самого существования. Конечно, война России с США несет угрозу существования всего человечества, а не только России. Всего человечества, понимаете, мы все можем умереть, и мы этого все не хотим. Не только в вашем конгрессе, ваша дурацкая интеллигенция этого не хотят. Все мы не хотим умирать, мы все хотим жить, нам не нравится идея войны, мы не хотим воевать, нам не нравится. У нас такая позиция у всех, не только у вас. Поэтому не надо вводить ложные противопоставления, изображать, что вы какая-то там партия мира. Вы даже и не партия, потому что за вас никто нигде не голосовал. Еще раз напоминаю. Безумные действия политического руководства страны, ну это понятно, это такой пассаж, что все в Кремле безумные, безусловно. Либо вы про свою страну, про Америку, да? Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Слушайте, точно! Скорее всего, вы начинаете предложение об Америке для начала. Безумные действия политического руководства страны. Какой? Правильно, Америки. Толкающие нас к этой черте неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Россия вся, вся, как и Украина, вся говорит вам, мы не хотим войны. Вы настолько бездарны, что не можете этого услышать. Настолько вы глухие в желании поглубже. Да? Известно что Вашингтону. Вот вы в этом желании глухие. Я вам еще раз просто напоминаю, что если вы посмотрите наши СМИ, украинские даже, ужасно, СМИ, если вы посмотрите, что говорят наши дипломаты, если посмотрите, что говорят украинские уже теперь власти, раньше они играли в эту войнушку еще, вы увидите, что единственные сегодня страны, которые очень хотят этой войны, называются А. Соединенные Штаты Америки, Б. Великобритания. И уже мы устали подборки СМИ их делать и показывать. Ага, так, массовое антивоенное движение. Вся Россия — это антивоенное движение. Но когда в соседней стране в результате антиконституционного переворота к власти приходят ублюдки нацистские, которые кричат москаляку-нагиляку, нас это не устраивает, и для нас это некомфортное существование. Когда наш сосед нацик, нам это не нравится. Как, кстати, это не нравится и большинству населения Украины, на мой взгляд. Я надеюсь на это. Ну а кто приводил ко власти тех ублюдков, которые пришли ко власти на Украине, напоминать тоже не надо, да? Уж явно не Россия их туда привела. И не Конгресс русской в кавычках интеллигенции, в кавычках Конгресс. Каждый из нас, естественным образом, становится частью антивоенного движения. Нет, вы конкретно не становитесь частью антивоенного движения. Вы становитесь частью безумного движения, людей, не способных прочитать заголовки новостей зарубежных. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если потребуется, то и остановить войну. Сделайте. Напишите письма в Вашингтон, пожалуйста. Напишите письма прямо-таки в Великобританию, в Лондон. Напишите письмо премьеру Великобритании, который заявил практически дословно вчера следующее. Да, конечно, можем расследовать то, что вот со мной сейчас расследовали, там он вечеринки проводил во времена ковида. Но сейчас борьба с Россией важнее, чем это расследование. Вот ему напишите, этому швабреголовому. Серьезно, вы что же не напишете-то ему? Потому что вы не интеллигенция, потому что вы не Конгресс, потому что вы никогда не говорили и не будете говорить от имени народов России. Потому что такое безумное, бредовое варево словесное народ России никогда не поддерживал и поддерживать не будет. Вы ничтожные иуды, приспешники, прислуга Запада, который отрабатывает свои 30 гнусных серебряников. Так отрабатывайте. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, февраль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 86,65, доллар 77,10, нефть Brent 89,55, а пара биткоин-доллар 38 447 долларов 74 цента за один биткоин. Ну вот, ни один из... слушателей написал, почему, что там, сейчас, секунду, почему ваше радио игнорирует похищение человека чеченскими силовиками из другого региона страны. Вы комментарии Пескова читали вообще, пишет Мелкий. Мелкий, а я внимательно слежу за этой ситуацией, и она не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Вот. Относительно похищения человека или не похищения человека. Если вдруг вы начинаете читать те телеграм-каналы, которые вроде бы этой семьей курируются. А эти телеграм-каналы, я их называть не буду, я вот, так скажем, через базу увидел ссылку на них, и вот обратила внимание Маргарита Симоньян на этот момент, что они не то что ссылку, они не ссылку дали, а название канала напечатали. И я тоже зашел, посмотрел этот канал. Что вам сказать по этому поводу? Я цитаты не могу из него давать, но... Наверное, я вам прочитаю, как раз, что пишет Симоньян. Так, вот. Сейчас, секундочку. Да, у нее такой длинный пост, но он много объясняет. С подачи одного уважаемого канала, опубликовавшего название одного неуважаемого канала, я тут взяла и почитала последнее, чего, очевидно, не делал никто из защитников одной тут чеченской семьи. Я цитирую, как есть. Это Маргарита Симоньян пишет. Намеренно не называю канал, чтобы не рекламировать. Сказать, что я в Роскомнадзор, ничего не сказать. И теперь у меня вопрос, даже несколько. Почему этим и подобными каналами не занимается прогрессивная общественность и правоохранительная на федеральном уровне так же активно и результативно, как они занимаются кейсами со случайными идиотками, фотографирующими свои недооцененные попы на фоне храмов и мечетей. Поверьте, это важнее. Неужели только Кадырова коробит, что русских и Россию админы этого канала называют оккупантами? Что они превозносят подвиги Басаева и компании, оправдывают Беслан и Норд-Ост. Это сын вот той женщины, которую задержали, ведет этот канал. Басаев у него хороший. Норд-Ост – это правильно. Беслан – это правильно. Неужели только Кадыров считает неправильным, что чеченскую молодежь убеждают ненавидеть русских, регулярно осуществляющих, цитата, «геноцид чеченского народа», то есть в этих каналах пишут о геноциде чеченского народа русскими. Неужели только Кадыров считает, что все это террористическая деятельность и с ней нужно бороться? Я не знаю, какое отношение к этому террористическому сепаратистскому каналу, к этим басаевско-масхадовским, закаевским подстилкам, к этим врагам, цитата просто из Симоньян, к этим врагам России и каждого русского имеет семья, которую тут так рьяно защищают все, кому не лень, но если имеют, то туда им и дорога. Я часто расхожусь во мнениях с Кадыровым, в том числе публично. Вот. Ну и там дальше не будем читать, там это отдельный разговор. Лучше я поставлю... Но тут, ребята, совсем другой кейс. Спасибо базе, что дали название канала. Как журналист я прошу уполномоченные органы разобраться, а имеет ли... Или не имеет онная семья отношения к производству и распространению онного контента? Б. Если имеет, то какого хрена они до сих пор не в тюрьме? В. Если не имеет, то к чему на них гонение? И Г. Если эта семья не производит этот террористический русофобский канал, то кто тогда производит и занят ли кто-либо из их розыском и пресечением этой чудовищной противоправной деятельности, очередной, очевидно заряженных на... устроение очередной гражданской войны в России матерых, умелых и хорошо оплачиваемых террористов. Отдельная просьба у меня к журналистам, считающих себя русскими. Прежде чем кого-то однозначно обвинять, а кого-то однозначно защищать, постарайтесь разобраться, это всегда на пользу. Недорусским журналистам просьба не волноваться. Вот такой пост от Маргариты Симоньян. Значит, не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Не все так просто. Вот. Естественно, я тоже этот канал в эфире здесь называть не буду, потому что, как бы, ну, кто захочет, тот найдет. Вот. Но в большинстве своем лучше такое не распространять и лучше такое, ну, даже и не называть. Даже если это так, вы можете себе представить, чтобы тульские полицейские врываются к вам в московскую квартиру и возят в Тулу, пишет Мелкий. А Мелкий, нет, не могу я себе этого представить, но я еще и не могу себе представить, что в России есть люди, которые всячески поддерживают то, что происходило в Норд-Осте, ну, вы поняли, на Дубровке, вот, или то, что происходило в Беслане, или они прославляют террористов, и их за это никто даже и не ловит, и не наказывает. Вот это я тоже себе представить не могу. Поэтому я бы за этой историей внимательно следил, но не был бы так уверен, что все там хорошо и правильно. Что относительно того, что кто-то хорошо и интеллигентно выглядит, ну, знаете... Бывает, что человек выглядит интеллигентно, а идеологию проводит совершенно адскую. Ну, он у нас конгресс русской интеллигенции такой. Они же интеллигенты, они сами себя называют, поэтому. Ну, то есть, пока не ясно, их канал или нет, но арест есть, пишет Панк 13. Ну, мне не ясно, Панк 13, если честно. Мне не ясно, в чем там замес изначально. Вот. Мне не ясно, что конкретно эти люди делают или не делают. Задержали их за канал или нет. Но я... Более чем уверен, что большинству тех, кто уже там заступается изо всех сил, рвет на себе одежды, вот, и там, я знаю, что некоторые журналисты сейчас собираются уголовное дело, там как-то просят завести на Кадырова, ну вот, а они тоже еще пока не знают, в чем там дело, просто они быстрее хотят там, значит, потягаться с Кадыровым. Ну, пусть потягаются, если у них есть такое желание, да, у меня такого желания нет. Хоть в Хабаровске задерживай, если ты полицейский из Москвы, пишет доброжелатель. Ой, гениальная цитата от вашего коллеги, пишу, но не знаю, может, копирайт нужно. Сказано же в газетах, война значит война, пишет АК. Вроде норм, взяли в Москве и отвезли в Минск, в Грозном и в Ростов. Обычная практика, пишет Евген. Или вы имеете в виду, а вообще среди СМИ есть запрет на освещение этой тематики, пишет Мелкий. Ну, я не могу говорить за все СМИ. Мне, например, никто не запрещал освещать эту тематику. Но я к подобного рода тематике всегда отношусь крайне настороженно. Крайне настороженно. Потому что конкретно в такой тематике много чего непонятно. Если с Конгрессом русской интеллигенции все понятно, это такие записные предатели, которые сидят и изо всех сил рассказывают, что они против войны, и якобы все остальные в России за войну. Да? Ну, они в основном, кстати, из-за рубежа это рассказывают. Здесь все понятно. Вот здесь мне непонятно многое. Угу. И поэтому я бы хотел получить чуть больше информации относительно того, чем занималась эта семья, если честно. Если она занималась вот, так скажем, продвижением таких идей сепаратистских, террористских, ну, действительно тогда вопрос возникает, почему они до сих пор не в тюрьме. Конгресс против режима, а не России, пишет Герман. Герман, вот эти выражения типа «Конгресс против режима, а не России», они же такие же тупые, как и санкции вводятся против олигархов, а не простых людей. Вот, ну, вы понимаете, да? То есть они звучат хорошо, а в реальности это тупость. Объясню коротко на пальцах. Герман, просто чтобы было понятно, если вдруг вы не понимаете. Когда Запад говорит, что они вводят санкции против элиты, да? И это не против простого народа, они говорят. Это чепуха по одной простой причине. Всегда за санкции, введенные против элиты, будет платить простой народ. Всегда. Конечные издержки всегда... Точнее, издержки всегда на конечном потребителе, так скажем. Ну и, кстати, по поводу того, против кого вводятся санкции, с каким режимом борются. Кто же это был-то? Не Ли Страсс это случайно была? Русские должны... решить. Я помню, там какая-то была цитата, очень хорошая. Так, сейчас, секунда. Мне надо найти эту цитату. Так, русские должны решить, готовы ли они, что-то такое. Вот я помню, кто-то очень сильно угрожал. очень сильно угрожал. Кто это был, вот прямо сейчас из головы вылетело. Но я вспомню. Там ведь, в общем, если следить за словами, важен был момент, что человек в какой-то момент забылся. И вместо того, чтобы говорить «русские элиты», начал просто говорить «русские должны решить, русские должны понимать, что они...» А, наши антисанкции, как вам, пишет Герман. Антисанкции против кого? Вы имеете в виду Герман или что? Герман, Конгресс, рупор противного нам режима, пишет Иван. А, тупость использовать англицизмы, пишет Джон Дир. Джон, да, действительно, это большая тупость использовать англицизмы. Мы народ богоносец, мы народ победитель, будем резать друг друга. Поглядите. Да, это классная цитата, Александр, я тоже знаю 2517. Да, семья как семья, там сынок только один, полоумный редактор того самого телеграм-канала, но он не в России, его не достать, а действовать на него через семью низко, пишет АК. О, действовать через семью низко, но ведь сейчас Великобритания хочет через семьи действовать на некоторых наших бизнесменов, насколько я понимаю. Значит, новые правила игры, действовать через семью это нормально? Во всем цивилизованном мире, да, никто больше не беспокоится по этому поводу. Ведь все время же угрожают, что будут как-то расправляться с бизнесменами и какими-то богатыми людьми, которые свои деньги перевозили в Лондон, я так понимаю, да. Значит, действовать через семьи можно? Все. Значит, это не низко, да? Но я согласен с вами, что действовать через семьи — это низко. Это мое мнение, я его разделяю с вами, ваше мнение, АК, я абсолютно разделяю. Но в современном мире я так понял, что все уже. Вот. Не Блинкин ли это был, пишет Сергей. Может быть и Блинкин. Сергей, но если бы кто-то, вот у кого сейчас свободные руки есть, вот, хотелось бы услышать, вот, ну, чтобы цитату мне скинули просто эту. Неправда, что только один сынок виноват, пишет Фоул, да? И вы мне какую-то ссылочку бросаете. Сейчас, Фоул, посмотрим эту ссылочку. Так, системный пестицид, некий канал называется. Маргарита Симоньян в своем достаточно эмоциональном посте, конечно, говорит о вот этом канале, сети чеченских сепаратистов, о деятельности сети, ее связях с российской оппозиционной прессой. Нам известно давно, все эти звания недавно стали частью, знания стали недавно частью большого и подробного расследования с документами, скриншотами и выкладками. Нам не нужно придумывать врагов России, их и без того достаточно. Под руководством своих создателей, братьев Янгулбаевых, братьев, вот этот канал системно раскачивает обстановку в Чечне и поступает на дискредитирует Россию. Ибрагим Янгулбаев, основатель движения вот этого, основой которого было «Вольфскрид», я не знаю, что это, где разжигалась ненависть к русским, поддерживались сепаратистские настроения в Чечне, а также происходила популяризация и героизация террористов. Деятельность Абубакара Янгулбаева в комитете против пыток, профанации и прикрытия, на самом деле, он ключевой координатор сети в России, пишет системный пестицид. Я не знаю, кто это, честно. Байсанур Янгулбаев, администратор канала вот этого. На базе этого канала планируется сформировать чеченское ЧВК в Анкаре на деньги Турции. За бойцами далеко ходить не нужно, наберут из заграничной чеченской диаспоры. Елена Милашина, журналистка «Новой газеты», рьяно защищает террористов, координирует деятельность канала и прямо участвует в делах сети, помогает получать членам этого канала финансирование от американской НПО Freedom House. Ольга Садовская, координатор ЕСПЧ по правонарушениям в России, также помогает вот этому каналу с финансированием от Freedom House. Рьяные защитники семьи Янгулбаевых, сплошь иноагенты и оппозиционеры, что четко характеризует как одних, так и других. «Кавказский узел», «Сота», «Медуза», «Новая газета», «Радио Свобода», «Дождь», «Настоящее время», «Любовь Соболь», «Иван Жданов», «Леонид Волков» и многие другие. Но на всякий случай скажу, что тут перечисляются в том числе и иноагенты. Я не знаю, может быть, они все иноагенты. Просто по закону положено это говорить. Кажется, даже в этом коротком списке найдется немало причин тому, что вот этот канал, экстремистская организация, имеющая зарубежное финансирование и покровительство. Ну вот. Ну я не знаю, правда, что это за канал. Ну вот, этот канал так утверждает. Можно ли верить, нельзя верить? Ну не знаю. Я этого канала не знаю, я вам честно скажу. Так, ну вот, а неделю назад это распространить можно было, а то Кадыров только шлет всех лесом, пишет Панк 13. Я думаю, что распространяют, но, видимо, вот сетка информационная у Кадырова гораздо слабее, чем у Запада, вот и все. Вы знаете, да, есть такая проблема. Если ты например, какой-нибудь патриотический блогер, то тебя никто не видит и не замечает. А если ты вдруг красишь ногти и расспрашиваешь только оппозиционеров о том, что они скажут Путину при встрече, то у тебя миллионы просмотров. Потому что YouTube — это известная площадка, в общем, своей необъективностью она известна в первую очередь. Поэтому что тут скажешь? Ничего тут не скажешь. Очень, кстати, интересный пост вчера я читал. Этот основатель Теремка написал. Может быть, вы видели? Это просто по поводу соцсетей немного в сторону, да, и к того, как они действуют. Сейчас Гончаров писал. Сейчас я попробую найти вам этот пост. Меня он, честно, зацепил, потому что написан, как мне кажется, хорошо. Ну и вот Гончарова у меня в целом, вот, по-моему, неплохое отношение. Вот я так наблюдаю за его деятельностью. Значит, что он написал? Да, это вчерашний. Facebook и Instagram относятся к россиянам как к рабам, из-за людей нас не считают. Я, если честно, и не удивлен, особенно после ежедневного инфопотока ненависти к России, который так тщательно создает западное общество. Смотрите, что произошло, он говорит. Он приводит пример совершенно не из политической сферы. Сегодня днем у одного очень известного из московских деловых кругов человека была взломана страница в Инстаграме. На всеобщее обозрение были выложены копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка и другие документы. Мошенники от лица этого человека умоляли перевести деньги на спасение жизни ребенка, просили сдать кровь. Так и написано: «Мой сын умирает». Вы представьте чувства этого человека. Выложены фото и свидетельства о рождении ребенка. Начиная с 14.00 в воскресенье 30 января десятки, если не сотни знакомых и друзей этого человека оставили жалобы на действия мошенников. Сейчас в 2 часа ночи все посты и фото на месте. Не помогает ничего, сторис продолжают живописать «трагедию» в кавычках. Была указана карта, и мошенники получают на нее деньги. Карту заблокировали, но мошенники выложили номер новой карты. Вопрос: что это за система, все капслоком написано, такая, что это за бизнес в кавычках, как это так работает, что позволяет таким образом издеваться над нами. И эти люди из Америки зарабатывают миллиарды долларов, собирая рекламу на нашем рынке. И эти люди не могут исправить абсолютно нетерпимую ситуацию. Денег не хватает на цензоров. Это ваши проблемы. Цукерберг, ты в своем уме, пишет Гончаров. Что за монстра ты создал? Евгений Нефантьев. Можно ли поставить в Думе вопрос об обязательности таких компаний удалять подобный абсолютно человеконенавистнический контент в терпимые сроки? Речь может идти максимум о часе времени. По крайней мере, блокировать подобные ужасающие посты. У этих миллиардеров хватило ума поставить ботов для контроля прав на музыку. Если выложить видео с известной музыкой, то пост будет забанен мгновенно. Пусть сажают цензоров или пишут роботов для блокировки таких социально опасных постов. Как сейчас. Это просто беспредел и нетерпимо, написал Гончаров. И я с ним согласен. Вся суть американского государства — возможности печатать доллары, страна с самым богатым внутренним госдолгом. Для этого необходимо захватывать чужие ресурсы. Россия встала у нас на пути, пишет Влад. Словарь купи и узнай значение слова «пост», пишет Джон Дир. Джон Дир, у нас есть словари. Вы со своим желанием разговаривать на «ты» идите в жопу. Изучите слова по типу «вы». Facebook — огромная компания, какое им дело до одного аккаунта, вы в своем уме, пишет Spambox. Spambox, ну правда же, им есть дело до всех аккаунтов, когда дело касается музыки. Гончаров же прав. А вот когда дело касается мошенников, им дело почему-то ни до чего нет, им плевать. Потому что эти мошенники не отнимают деньги Инстаграма, да? Они отнимают деньги простых людей, а не Инстаграму. Когда ты выкладываешь музыку, да, Инстаграм на этом зарабатывает. Потому что ты либо покупаешь права или так далее. Ну, то есть они тебе должны принадлежать. Ну, здесь некий заработок. А когда какой-то человек страдает, то ничего не происходит. Всем плевать. А Джон Дир — это вчерашний трактор, пишет Мартин. Ну, скорее всего. Утверждение, что санкции против элиты — знак равенства, листовок 41-го года. Германская армия не воюет с мирным населением, она воюет против большевизма и Сталина, пишет Алексей Морозов. Абсолютно верно. Ничего не поменялось. Если вы будете читать пропагандистские листовки Германии времен Второй мировой войны, ну, в частности, нас интересует Великая Отечественная война, потому что они писали это по-русски там, они будут ровно точно такие же, как вы слышите сейчас вот пропаганду западную у нас здесь и из-за рубежа, которая к нам мчится. Я могу почитать, но мы когда-то уже развлекались так в эфире, я читал уже эти листовки, поэтому нет, наверное, смысла в этом. Если кому-то вдруг это неизвестно, просто наберите гитлеровские листовки времен Второй мировой войны. И удивитесь очень сильно, потому что там практически слово в слово будет все повторяться. Единственное, вам придется фамилию Сталин менять на фамилию Путин, а так... Перфетто, все совпадет. Обложить тройным налогом рекламу на Фейсбуке, размещаемую на территории России, на сами убегут, пишет Влад. Писать про воровство Кадырова в беззаконии, это не раскачивание ситуации, пишет Суперслэш. Чечен, в том числе Кадыров, сам часто ездит в Турцию. Этот канал начал пуговать, кого из чеченских силовиков есть недвижка в Турции. Вот и началась возня, пишет Суперслэш. Суперслэш, что-то вы сильно прямо разбираетесь, я так понимаю, в чеченской теме. Я-то, например, не очень. А наши типа бизнесмены, имеющие, так считая, недвижимость, разве патриоты, да и по делам. Что такое по делам? По делам! Им, если вернуться на родину голыми, мы их простим, поймем и накажем, пишет Игорь. Игорь, я не против того, что наши бизнесмены вернули бы деньги сюда и перестали их выводить за рубеж и вообще тратили бы здесь. Я за. Но я сразу хотел бы предупредить, что, скорее всего, это будет зеркально сразу ко всем тем, кто здесь имеет то, что имеет. На мой взгляд, скорее всего, это будет зеркально. Тут пишет человек со своего или нет аккаунта, неважно, нейросеть определяет, что это пишет человек. Если они не нарушают правила, которые человек подписывал, принимая соглашение при регистрации, то сеть не интересует. Да, техподдержка у них тугая, но и компания огромная, пишет Спамбокс. Спамбокс, не оправдывайте их, если бы они хотели, они бы сделали. У них огромные средства и возможности для этого, но они этого не делают. Понимаете? Даже на примере Telegram я могу сказать, что когда надо было, в соответствии с законом, все, что нужно было, сразу было заблокировано. А когда такой необходимости не было, оно не блокировалось. Все очень просто и доступно, да? Просто они не видят угрозы существованию своего бизнеса на нашей территории. Они здесь зарабатывают огромные миллиарды и делать ничего не хотят, потому что они считают, что мы Инстаграм не хлопнем. Вот и все. Им на нас плевать. В буквальном смысле им вообще все равно. Им должно стать не все равно. А вот как сделать так, чтобы им не было все равно? Вот это вот пускай головы все и ломают. Гончаров, понятное дело, приводит одну маленькую такую... Один маленький пример, небольшой пример, да? Из жизни человека, который попал в ситуацию, когда мошенники что хотят, то и творят. Ситуаций этих гораздо больше, и в том числе и в политическом ключе тоже есть правильно работающие в кавычках не аккаунты, а как это же называется, алгоритмы. Вернуть всех наших, которые живут в странах НАТО, пишет деревенский парень. Некоторые просто так стремились туда, поэтому. Некоторые бизнесмены поверили, что можно вернуться, им ничего не будет, и перевели все сюда, и сами приехали, и их посадили, пишет Каптан Джон. Это кто, Каптан Джон, сюда все перевел? Просто интересно. Да и потом, когда у них там отнимут, какая разница? Алексей, найдите себе работу, за которую вам не будет стыдно перед вашими детьми, пишет Баяхайлр. Так я нашел давно Баяхайлр. Мне абсолютно не стыдно, что я не говорю такой чуши, как Пильба Баварская. Мне абсолютно не стыдно, что я не говорю такой чуши, что Россия сейчас развязывает какую-то войну. Мне вообще не стыдно, я абсолютно прав. Я говорю правильные вещи. Я говорю, что советский воин-освободитель — это советский воин-освободитель, это правильно. Мне не приходилось никогда врать вам, что у нас очень хорошая экономическая ситуация. Я всегда говорю, что экономика — это наша слабая сторона. В принципе, если кто-то попытается меня даже очень долго попытается уличить в какой-нибудь лжи, у него, скорее всего, не получится. Просто потому, что я как бы не имею такого свойства. Убежденность моя в некоторых вещах, ну да, а вы мне не позволяете быть убежденным в каких-то вещах? То есть псевдоконгресс, псевдоинтеллигенция может быть убежден в тех вещах, что НАТО, значит, перекидывает свой контингент ближе к России, потому что собирается защищать Украину от нас. А я не могу быть убежден в вещах таких, что вот антиконституционный переворот произошел в Киеве, и там люди прыгали на площади и кричали «москаляку-нагиляку». У меня видео есть, я видел. Поэтому, когда вы мне говорите «Баяхайлр», чтобы я себе нашел работу, я ее нашел себе. Вы, наконец-то, откройте глаза. И поймите, что мне так легко говорить по одной простой причине. Потому что я говорю правду. А ее говорить легко и приятно. Цитируя классиков. 9.30 новости. Ого, это из каких времен? Обзор печати. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Так. Интересно, я читаю комментарии. Он не возьмет звонки, ты же цепыжица, Леша, пишет Олег Амбер. Звони, Олежа. Тебе же нечего сказать, это 100%. Без всяких сомнений. Вот есть у нас сегодняшний герой, это все-таки, я думаю, вчерашний трактор, человек под новым именем, Джон Дир. Про антиконституционный переворот, это ложь, он пишет. Человек не может написать правильно слово антиконституционный, но он знает, что это ложь. Это про, по поводу Украины. Значит, Джон тупой Дир. Рассказываю. Они сами называют то, что произошло в Киеве, революцией. Как они там? Достоинство. Прямой перевод слова «революция» с английского языка, «revolution», да? Это, собственно, революция, это прям калька, переворот, виток. Да? Джон тупой идиот Дир. Слушайте внимательно. Дальше. По поводу того, что он антиконституционный. Читаю по пунктам, прямо из Википедии, для тупых. Не все даты буду называть, не суть. Значит, 21 февраля 2014 года на фоне кровопролитного противостояния в Киеве между участниками Виктор Янукович, лидер парламентской оппозиции, при посредничестве высокопоставленных представителей Польши, Германии и Франции, подписали соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине. Документом предусматривался возврат парламентско-президентской формы правления, формирование правительства национального доверия, конституционная реформа и проведение досрочных выборов президента до 2014 года, а также отвод сил правопорядка из центра Киева, прекращение насилия, сдача оппозиции оружия. Вспышка насилия, кровопролитие в центре Израиля привели к массовому бегству депутатов, чиновников пропрезидентской партии, партии регионов. Неинтересно. В течение часа после подписания соглашения об урегулировании кризиса Верховная Рада приняла сразу в трех чтениях проект закона о восстановлении действия отдельных положений Конституции Украины, возвращающей Конституцию 2004 года, и направила его в администрацию президента. Кроме того, Верховная Рада приняла закон, исключавший уголовное преследование для всех участников массовых акций протеста. Депутаты также сняли с должности главы МВД Виталия Захарченко и проголосовали за закон, позволяющий освободить из заключения лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, протестующие на Майдане независимости, так называемом. Однако потребовали немедленной отставки Виктора Януковича. Согласно объявленному ультиматуму, Януковичу установили срок до 10 часов утра для принятия решения об отставке. В противном случае активисты пообещали начать вооруженное наступление. В ночь на 22 февраля активисты Вермайдана, не дожидаясь истечения срока ультиматума, захватили правительственный квартал. Покинутые правоохранителями, которые были выведены из центра Киева днем 21 февраля, согласно постановлению Верховной Рады, принятому накануне. 22 февраля на утреннем заседании Верховной Рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев, при этом законопроект о восстановлении действий Конституции 2004 года остался неподписанным. Это антиконституционный переворот. Тупой ты, Джон Дир, идиот. Неспособный читать и мыслить. Баран. За каждый... Да, спасибо. Ламборджини... Да, я понял. Бездушный вы, бездушный, Алексей, пишет Эдмон. Ну что, по России стоны идут, люди в войне погибели, ждут, стонет татарин, башкирин, еврей. Эх, Алексей, 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 пишет Эдмон. Да понятно все. Ну просто, ну, невозможно же, как бы, знаете, отрицать очевидных вещей, да? Так же, позвоню, пишет Олег. Звони, 7373948. Олег, мы послушаем. Нет никаких сомнений, что абсолютно ноль. Нам позвонить сейчас. Пожалуйста, 7373948. Телефон прямого эфира. Эксклюзив. Арти. Российская организация запросила у Великобритании грант на 8,7 миллиона рублей, чтобы учить отечественное НКО обходить закон об иноагентах. Арти ознакомился с запросом, пишет Андрей, который первая лаборатория НКО, First NGO Lab, направила в британский МИД. Организация сообщает, что пользуется специальными схемами, чтобы скрыть от российских властей зарубежные источники своего финансирования. Для этого, в кавычках, лаборатория перевела свою главную организацию из России в Литву, а в России открыла юрлицо, на которое планирует получать иностранные деньги. В документах название литовской фирмы не указано, но Арти нашел ее некоммерческое «Змогаустейсю», ну, я не смогу читать, «Центр защиты прав человека», что-то там «Центрас», зарегистрированный в Вильнюсе в октябре 2014 года. По данным реестра юрлиц Литвы, им руководит Любовь Казанкова, ее контакты совпадают с указанными в заявке на британский грант. Общий размер активов литовского фонда в 2020 году, согласно годовому отчету, 526 тысяч евро. Ну, это не так много, 40 миллионов рублей, да. Расковыряли улей с либералами, заволновались, пишет Андрей. Так, Андрей, давайте... Может быть, проясним некоторые вещи. Быть прозападным продажным Иудой не значит быть либералом. Это не значит быть либералом. То есть вот «Конгресс русской интеллигенции» в кавычках – это не либералы. Это просто предатели. То есть, вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, эти люди опошлили само слово «либерал». Да? Еще, давайте мы хоть раз в жизни разберемся, что такое либерализм, я не знаю. Ну, просто чтобы понимать, что такое либерализм. Философское общественное политическое течение, провозглашающее непоколебимость прав и личных свобод человека. Ну, как мне кажется, право и свободы сейчас Украины попраны американцами, потому что право и свобода человека под именем Владимир Александрович Зеленский сейчас не начинать войну с Россией. Но ему с Запада всячески говорят, что войну эту начинать надо. Попраны права и свободы человека, попраны. Дальше. Либерализм. Философское общественное и политическое течение, провозглашающее непоколебимость прав и личных свобод человека. Есть ли у человека право на свободный выбор религии? Ну, собственно, вероисповедание. На свободу религии, верований. Есть? Есть. Так почему же тогда у людей, которые выбрали свободно свою религию в некоторых регионах Украины, вот. Почему у них это право забирают? Почему им нужно верить по-другому теперь? Дальше. Личные права и свободы человека. Право говорить на своем языке и учить своих детей на своем языке есть у людей? Есть. Так почему же тогда не дают людям учить свой язык родной и говорить на своем родном языке и начинают ходить с языковыми патрулями? Да как начинают? Давно ходят. Право человека на жизнь есть? На жизнь есть право человека? Да. А как соответствует лозунг москаляку-нагеляку праву человека на жизнь? Каждого русского человека на жизнь праву. Как соответствует лозунг москаляку-нагеляку? Как соответствует? Вопрос примитивнейший. Ответа не будет никогда. Потому что все вы черти. В том смысле, что бесы. Не в смысле это какой-то уличный сленг. Бесы. Вы бесы, а натуральные. Вы не видите прав и свобод личных людей в России. Для вас, русского народа, как не существовало, так и не существует. Поэтому, собственно, про вас и написаны такие произведения, которые вот, так и называются «Бесы». Вы и есть бесы. Как вы этого до сих пор не поняли? Я всегда удивлялся, как умудряются такие либеральные достаточно люди читать Достоевского и им восхищаться, например. Как вы это делаете? Как у вас получается восхищаться Достоевским? Он вас презирал. Вы бесы. Не поняли этого до сих пор, что ли? Вот это самое главное, что нужно понять. Украина захвачена, оккупирована Западом путем нацистского переворота, пишет Иван. Что да, то да. Да-да, я читал, подтверждаю, пишет Старлей. Конечно, потому что мне опять же ничего не нужно выдумывать, понимаете? Это сейчас Украине нужно выдумывать, что Гоголь украинский писатель. Понимаете? Но они от него отреклись, он потому что плохо писал про украинцев, там, ну, много критиковал. Да? Ну, понимаете? Мне вилять не надо. Я Азовское море не выкапывал. Вот. Я не древний укр. Для меня это русский, и русские это разное, да? Я не Задорнов, в том числе. Не Фоменко, пишущий альтернативные истории России. Я не считаю, что Иисус был русским или украинцем. Вот, ну, как бы элементарные вещи такие, вы знаете. Поэтому мне не приходится здесь вилять. и придумывать на ходу что-то новое, все время вас удивлять этим. Нет? Бесы про революционеров, а у нас им памятники до сих пор стоят, улицы ими названы, пишет Дмитрий. Почему, Дмитрий, ответить? Потому что у нас в определенный момент ко власти пришли бесы, революционеры, которые стали прославлять революционеров, которые были до них. И все они стали сразу героями. Но время прошло, и все уже не понимают, кто такой Войков, например. И поэтому Войковское и Войковское. Никто уже и не знает. Пугачев. Ну, Пугачев, это, наверное, какой-то родственник певицы, да, Пугачевой, наверное. Да, Салават Юлаев. Ну, какой-то вот народный герой там. Блинный богатырь какой-то башкирский. Ну, вот и ладно. Да? Никто уже в этом и не разбирается особо. Вот. А бесы современные как были, так и есть. Как были, так и есть. Бесов корежит всегда, когда Россия хоть как-то, хоть в чем-то начинает, ну, не то чтобы побеждать даже, а в чем-то быть равной Западу. Бесам очень тяжело признать, что их народ на что-то способен вообще. Не в военном смысле, бесы, в любом смысле. Потому что ваши насмешки над нашим народом годами, десятилетиями, столетиями, они какие были, такие и есть. Даже сама фраза «квасной патриотизм» — это насмешка над напитком, чтобы было, ну, как бы понятно до предела. Вы смеетесь над тем, кто пьет квас. Типа, квас пить — это плохо, что ли? Вот кока-колу пить офигенно, да? А квас очень плохо. Ну, вообще-то квас пить неплохо. Как и кока-колу. Хотите — пейте, хотите — не пейте. Это вообще ничего не решает. Обидные слова по типу «ватник», да? Это кто использует? Это вы используете. А почему? А кто носил ватники-то? Кто носил ватники? На ком были ватники? Кто, так скажем, прославился с ватниками, надетыми на этих людей? Кто и чем он прославился? Кто были эти люди? Ну, назовите. И почему они в ваших воззрениях плохие, эти самые ватники? Патриотизм — это где-то рядом с фанатизмом, пишет Вигнали. Нет. В том-то и дело, что именно вот эта вся падаль прозападная, да? Хотя я к Западу отношусь очень позитивно. У Запада классные технологии, обалденные автомобили. Мне нравится Формула-1, это вообще западная придумка, британская. Много чего мне нравится. Я люблю посмотреть соревнования, которые придуманы на Западе. Мне все нравится. Мне не нравится только одно. Вот эти подстилки западные. Понимаете? Вот эти подстилки гнусные, которые, как бы это сказать помягче, которые никогда не отражали и не будут отражать мнение русского народа. Я против войны, и я против того, чтобы Запад тот самый поливать грязью, но я и против того, чтобы Запад поливал нас грязью, развязывал войны рядом с нами или на нашей территории, и потом усмехался над нами. Понимаете, когда наш любитель выпить президент тогдашний говорил: «Господи, благослови Америку». Ну, до этого 29 лет он был в составе КПСС, он был коммунистом 29 лет, а потом: «Господи, благослови Америку», мы скинули, значит, коммунистов. Вот я не хочу, чтобы мы были подонками и мразями, а вот эти люди нас именно в состоянии грязных предателей самих себя толкают. Я не хочу быть грязным предателем самих себя. Я хочу, чтобы у нас отношение к нашему государству было такое же, как у американцев к своему государству. Я хочу, чтобы наше отношение к нашему государству у нас было такое же, как у англичан. Я хочу, чтобы было уважение к себе, уважение к обществу нашему, уважение к тому, как вели себя наши предки, даже если они ошибались, а они ошибались. Но они делали этот выбор, они строили страну из раза в раз. И поверьте мне, ну не надо мне верить, и мы все прекрасно знаем, без всякого поверьте мне, что никогда мы не были на последних ролях. Мы никогда не были на последних ролях. Именно потому, что у нас очень талантливый народ, который способен и государство построить мощное, и технологии развивать, и все что угодно. Но вот эта поганая насмешка про западных подстилок, прокладок вот этих вот, я ее ненавижу. Которые: «Ага, что вы там сделаете? Какие ракеты, рисунки нарисовали? Ага, срежет ваш этот мост, ага, срежет все. Да нет у вас ничего. Но что-то есть все-таки, да? Что-то все-таки есть. Экономика, конечно. Ну что ж поделать? Ну что ж поделать? К сожалению, центр экономический сейчас, и до этого был, и сейчас, все равно в Соединенных Штатах Америки мы это прекрасно понимаем. И тот, кто выступает против Соединенных Штатов Америки, будет на себе это ощущать. Мы выступаем против внешней политики Соединенных Штатов Америки, мы будем на себе ощущать финансовые невзгоды. Это понятно, да, всем, я так понимаю. Население России для правителей – это ненужный балласт, пишет Алекс. Это вы про наших правителей или вы про их правителей? Про каких правителей вы имеете в виду? Ваш разговор идет. Все те, кто говорит, что для наших правителей население ненужный балласт, имейте в виду, что когда вы чуть-чуть нагрузите свою голову тем, что узнаете, как у нас устроена система, собственно, бюджетная и система налогообложения, из чего формируется наш бюджет в первую очередь, вы узнаете, насколько вы ценны для нашего государства и для нашего бюджета в целом. Каждый из вас. Люди ценнее нефти. Представляете? Но для этого нужно один раз узнать, как формируется бюджет и какова налоговая доля в нем. Она огромная. Она просто запредельно огромная, а вы не знали об этом, некоторые. Поэтому нашим правителям очень нужны вы, и чем вас больше, тем лучше. Это первое. Второе. Каждый, кто говорит, что нашим правителям вы не нужны, имейте в виду, даже если, предположим, вы не нужны нашим правителям, то их правителям вы не нужны в Кубе. По одной простой причине. Вы не нужны были Карлу XII, Наполеону, Гитлеру. Кому? Черчиллю? Да кому угодно, Биллу Клинтону. Было на вас абсолютно начихать. Потому что вы не рассматриваетесь правителями других стран, как народ их страны. Все. Вы для них суть. Ливийцы, сирийцы, украинцы, югославы, которых уже разорвали на части. Да? Вы для них суть. Какие-то люди, скачущие с бусами там, и за бусы продающие свою независимость и свою страну. Вот кто вы для них. А вот эти вот убогие, называющие себя конгрессами и прочих, это вот люди, рассчитывающие, что они вами, аборигенами, которые продаются за зажигалки, бусы и прочее, будут управлять, когда хозяин их возьмет власть здесь. И так и было. Внимание, в 90-е годы.
Господи, благослови Америку.
Вот так ровно и было. И вы это все знаете. И я здесь вообще ни при чем. И нет тут никакой линии, которую я куда-то веду. Это вообще ни разу не пропаганда, просто потому что это очевидно всем известные вещи. Ну, как бы они известные. А все, кто говорит иначе, им приходится придумывать мифологию, чтобы потом эту мифологию каким-то образом изложить. Да? Например, в 90-е мы жили лучше, чем сейчас. Ну, может сказать только человек, которому абсолютно, абсолютно огромную вонючую кучу наложить на наш народ. Понимаете? Потому что в 90-е жили хорошо только люди, которые имели непосредственное отношение к олигархам, которые тогда правили Россией, и одной конкретной семьи. Все. Точка. Точка. И да, конечно, вы там нравились им, и вы застряли в этом времени. Но все, времена изменились. Времена изменились. Времена другие. Все. Все.
Господи, благослови Америку. Закончилось все.
Все, теперь, Господи, благослови Россию, понимаете? Мы русские, с нами Бог, вот это все. Теперь, ну, другие времена, вы не заметили, но прошло 30 лет.
Понимаете? У меня лишь 30 лет прошло. А вы все в той точке, в которой были.
Вы, наверное, не заметили, как страдали люди в гражданских войнах, которые захлестнули Россию после того, как распался Советский Союз. Вы, наверное, не заметили, сколько крови было пролито. Сколько террористов, как здесь террористы поиздевались над нашим народом. Вы не увидели это своими глазами, потому что вы подлые и гнусные. Вот и все. Вы ни за правду, ни за какую. А больше всего мне нравится, что сейчас всякое вот это отребье вдруг начинает, типа, восхищаться Балабановым, попутно накрашивая себе ногти. Как вы можете восхищаться Балабановым? Чего вы там снимаете фильмы документальные про Данилу Багрова? Ну, в смысле, Сергея Бодрова. Вы прямое противоречие всей идеологии Балабанова и всех тех идей, которые он изложил в двух своих самых лучших фильмах «Брат» и «Брат 2». Вы прямое противоречие русского духа. Вы продажные иуды. Худшие из худших. Хуже греха, чем иуда в грех, нет вообще. Это вы. Вы презренные просто, очевидно. Как вы можете почему-то брать такие вещи, как сила в правде, вот, и вдруг нести это с собой? Чего вы вообще несете? Вы годами, годами уничтожаете все русское. Сказать что? Прям перечисляю. Первое. Религию. Это прям первое. Второе. Язык. Вам прям противно. Вам прям вот мерзко. Третье. Политику внешнюю. Россия не должна иметь никаких внешних интересов. Не я сказал, что у нас нет никаких национальных интересов. Козырев сказал, да, Козырев? Когда это было? Не в 90-е ли? Ну вот странное же дело, правда? Это же не я сказал. Это же ваша тусовка сказала все гнусное. Ну ведь правда же. Ну вот как есть. Нет у России национальных интересов. Есть у России национальные интересы. Представляете, есть у России национальные интересы. Как они были при Российской империи, как они были при Советском Союзе. У любого нормального, вменяемого государства всегда есть свои интересы. Если у государства нет своих интересов, это вообще не государство. Пора разбегаться. Зачем это все здесь собрано? Как это нет интересов у государства? Что за бред вообще? Антинаучный, антилогичный. А я вам скажу, почему так говорили эти люди. И вы все знаете, слава богу, вы все знаете. Вот, я имею в виду все вменяемые люди. Все невменяемые, конечно, они этого даже и не услышат. Да, они уже обиделись там, сидят, обижаются. Пускай дальше обижаются. Знаете, почему они так говорили, эти персонажи? О том, что у нас нет национальных интересов. Потому что они никогда и не были защитниками нации как таковой, всей, да, многонационального нашего народа. Им вообще плевать было. Они деньги зарабатывали. И все. Делили куски пирога, которые были наработаны сначала Российской империей, а потом Советским Союзом. И делили куски пирога, сидели, да и все. Ну, поделили, то есть так поделили, сяк поделили. Кого-то убили в этот момент. Кто-то что-то не поделил друг с другом. Начали кусаться. Ну, НТВ с Первым каналом кусается, потому что на одном был Березовский, на другом был Гусинский. Вот. А мы хотим, чтобы этот был президентом, а мы хотим, чтобы этот был. А мы хотим, чтобы этот мэром был, а мы хотим, чтобы этот мэром был. А потому что он нам то, а мы нам все, а мы... Да? И все было бы у вас классно, но вы прогадали с одним человеком. И это факт. Это факт, это ваш главный прокол. Вы лоханулись, как говорится. Вы поставили не туда. Вы думали, вы будете управлять через человека, который будет вам полностью подчиняться. Вы ошиблись! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вы ошиблись! И все эти годы не можете себе эту ошибку простить. Да? Потому что это ваш главный прокол. Потому что если бы все было правильно, если бы преемник Бориса Николаевича Ельцина, Владимир Владимирович Путин, был бы преемником его идеологии, все было бы у вас в шоколаде, да? Все было бы классно. Оказалось, что Владимир Владимирович не преемник идеологии Бориса Николаевича. Вот же ж проблема, да? Пришлось уезжать в Лондон, кому-то сидеть в тюрьме, кому-то принимать православие в этом Лондоне, писать письма, что хочу вернуться на родину. Ну и, в общем, конец известен в этом смысле. Такая вот печаль. Что со звуком? Поменьше сделайте реверберацию. Так нет реверберации никакой. Это моя внутренняя реверберация. Сам все реверберирую. Спасибо за очередную программу, пишу. Спасибо большое. Значит, Эрнст всех нагнул, пишет Вигнали. Эрнст? Я просто хочу пожелать всего самого наилучшего Константину Львовичу. Я не понимаю, чего вы его упомянули вообще в этом разговоре. Ходорковский хотел сократить население до 80 миллионов, 30 начальники остальных в Сибирь для добычи нефти и газа, пишет Денис. Ну, это может быть немножечко перебор идеологический, то, что вы сейчас говорите. Но вот выражение, которое традиционно приписывается Чубайсу, что 30 миллионов не вписались в рынок, вот, традиционно приписывается Чубайсу, не вписались в рынок. Короче, как-то вот так. И я надеюсь, что войны не будет. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.